Открытая трибуна.
В Новосибирске 10 часов 4 минуты. Это прямой эфир новосибирской студии радио «Комсомольская правда». Напомню, что вещаем мы круглосуточно, а Новосибирск ежедневно по будням с 7 до 11. Сегодня будет тема, которой мы и прежде касались неоднократно в наших радиоэфирах, и которая остается актуальной, и, к сожалению, ее актуальность, наверное, и растет. Это тема мошенничества. И те способы, которыми промышляют современные мошенники, мы о них и рассказываем, будем рассказывать, чтобы вас предупредить. И вы, уважаемые радиослушатели, приглашаетесь к этому. Рассказывайте, какие способы существуют, чтобы мы других могли предостеречь и не дать им попасться в руки жуликов. Меня зовут Вадим Алексеев, а участник нашего эфира, гость нашего эфира Николай Тямин, депутат Горсовета Новосибирска, председатель комиссии по социальной политике и образованию. Николай Андреевич, приветствую вас. Доброе утро.
Доброе утро вам.
Я вот хочу вам такой неожиданный, наверное, вопрос задать. Наверное, у депутатов обычно об этом не спрашивают. А вы когда-нибудь попадались на уловки мошенников? Может быть, когда-то в далеком прошлом?
Да, безусловно, попытки были. Я вот работаю руководителем, прежде всего, в социальной сфере уже более 25 лет, и хочу сказать, что мошенники тоже трансформируются, идет время, они меняют свои тактики и так далее и тому подобное. Поэтому могу уверенно сказать, впервые я попал, будем так говорить, в поле зрения мошенников. Это были лица цыганской национальности, а я был студентом, и, как всегда, на автобусной остановке: «Ой, какой ты красивый, давай я тебе погадаю, кто будет твоя жена, сколько будет у тебя детей, ты мне позолоти ручку» и так далее и тому подобное. И мне, как молодому человеку, студенту, ну, как говорится, порезвиться.
Интересно было.
Да, порезвиться захотелось. В итоге тогда был проезд 5 копеек в автобусе, это было очень давно, я лишился не только этих 5 копеек в кармане, я лишился практически всего, и мне пришлось в институт добираться на своих двоих ножками. Вот прививку я получил, и сейчас об этом вспоминаю, конечно, с иронией, с улыбкой, но это было. И вот, пользуясь случаем, хочу сказать, в то время в основном занимались этими деяниями неблагодарными лица кавказской, лица цыганской национальности. Потом у нас пошли уже схемы другие, потом пришли уже люди более подготовленные, которые ходили по квартирам, по домам, предлагали всевозможные услуги. Вот. А на сегодняшний день уже мошенники молодеют, они умнеют, они уже обладают в том числе и разговорным жанром, и гипнозом. И сейчас очень много ребят красивых, молодых, в белых рубашечках с галстучками, которые располагают к себе пожилых людей просто как «здрасте».
Ну, там уже не позолоти ручку, не погадай.
Там, безусловно, истории, там, да, совершенно там заболтает так человека, что тот не опомнится, и опомниться не успеет, как уже чай пьют, начиная с подъезда, а уже в квартире чай пьют с шанишками.
Харизматичные люди, обаятельные люди, да, вызывают доверие.
Безусловно. И я не знаю, где их учат, но учат очень хорошо.
И у этих харизматичных, добродушных, казалось бы, молодых людей разные ведь способы, да? То есть они на разные уловки ловят пенсионеров. Да,
безусловно, они прежде всего притупляют бдительность пожилых людей. Я почему говорю, больше всего подвержены к мошенническим действиям, против которых, вернее, совершаются мошеннические действия, это, конечно, пожилые люди.
А потому что, еще понимаете, в том...
Доверие.
Во-первых, доверие. Во-вторых, для них есть некие магические слова. Не знаю, скажи пенсионеру, я из Собеса пришел. Сразу вот что-то такое теплое, доброе. Я там из ЖЭКа пришел. Ну, понятно, что сейчас такими уже, да, терминами не оперируют, но вот сразу вот что-то у них вызывает понимание, веру и так далее.
Да вы знаете, нет, до сегодняшнего дня эти схемы работают мошеннические. Я вот, вы в самом начале своего выступления сказали, рассказывайте, какие способы там мошенничества, какие против вас решили. Я боюсь, что наша передача может кого-то натолкнуть на мысль и научить делать то, что на сегодняшний день делают
другие. Но задача наоборот, разумеется.
Безусловно,
да,
безусловно.
Сейчас, ну, мы уже с вами перед эфиром немного переговорили, оказывается, появляются новые какие-то изменения в законе, новые какие-то элементы жизни, они привносят новые способы мошенничества, в частности, с переходом на цифровое телевидение.
Да, безусловно. Так. Мошенники, еще раз говорю, вот у них бы поучиться всевозможным продвижению что-то нового в жизнь.
Менеджменту.
Да, менеджменту. Вот объявлено же по стране, что вся страна переходит на цифровое телевидение. Казалось бы, ну, что тут, какая где-то поле для деятельности для мошенников? А и нет. Вот Новосибирская область переходит на цифру с 3 числа. А уже месяц, как работают в городе Новосибирске молодые люди, которые предлагают пожилым людям всевозможные приставки, услуги по подключению к цифре и так далее и тому подобное. И, казалось бы, в чем мошенничество? То есть за руку практически не поймаешь. Например, вот приставка, которая к телевизору, будем так говорить, пожившему уже телевизору, она в сети магазинов стоит порядка 900 рублей. 950 рублей, есть за 750.
Не очень много.
Немного, но ребята ее приобретают, предлагают уже бабушкам и дедушкам за 1500. Но самое страшное и главное, что эти 1500, бог с ними, да, они превращаются уже в 5000. Почему? Потому что к этим приставкам нужны еще всевозможные насадки, извините за такой сленг огородный, да. Но штекер нужно, там провод, дополнительную антенну, и все это у них оказывается, все под рукой, все у них есть. В итоге...
Еще и будут утверждать, что со скидкой.
Да, безусловно. Это же все безусловно. И потом оказывается, что бабушка или дедушка заплатили около 5000 за подключение к цифре. На самом же деле это чистой воды мошенничество. И я, может быть, сказать не столько мошенничество, потому что очень сложная статью эту прицепить вот именно к этому. Человек же добровольно все отдал. Скорее всего, это лукавство и обман. А пожилых людей легче всего обмануть.
Раньше была уголовная статья, по-моему, спекуляция, да? Вот, они купили там за одну цену, продали за другую. Сейчас такого преступления не существует. И действительно...
Но это мы с вами помним, что такая была статья за спекуляцию. А сейчас это называется бизнес и предпринимательство.
Да, да. А вот как предостеречь, чтобы на такие вещи не ловились?
Да вот хотелось бы, конечно, воспользоваться гостеприимством вашей студии и прежде всего предостеречь тех людей, которые нас слышат, особенно пожилых людей, не вестись, извините за такой сленг, вот на такого рода предложения. На сегодняшний день, что касаемо перехода на цифру. У вас есть дети, внуки, у многих, по крайней мере, дети, внуки, родственники, которые помогут вам это сделать. Это первое. Второе. Не спешите бежать в магазины и покупать приставки. Нужно посмотреть на дату рождения вашего телевизора. Все телевизоры, которые приобретены после 2013 года, они уже имеют внутреннюю вот эту приставку, и приобретать приставку совершенно не нужно. Вот. А те, которые до 2013 года приобретены, там приставка, конечно, нужна будет. И те люди, которые одиноко, я подчеркиваю, одиноко проживающие, пенсионеры и инвалиды, семьи, будем так говорить, которые воспитывают детей-инвалидов, органы социальной защиты сейчас проводят, в течение, уже началась эта акция, в городе Новосибирске проводят акцию по переподключению к цифре совершенно бесплатно, совместно с районными администрациями. Есть специалисты с социальными работниками, со специалистами служб социальной защиты, у которых есть удостоверение, делается заявка, и сотрудники приходят и переподключают совершенно, подчеркиваю, бесплатно. Но это для той категории людей, которые вот, ну, относятся к социальным категориям. Как правило, больше всего подвержены обману, конечно, вот именно в этой сфере сейчас такие люди. Ну, поэтому проблемы с этим нет. Торопиться и бежать куда-либо не нужно сейчас. Вот именно сейчас. Поэтому это вот как бы то, что сейчас актуально вот на сегодняшний день. А что касаемо мошенничества вообще, вы знаете, вчера в мэрии города Новосибирска прошла, ну, будем так говорить, прямая линия по... жители города Новосибирска могли позвонить по телефону, рассказать о видах мошенничества, то есть, что с ними случилось, и там были и сотрудники полиции, это были и ЖКХ, то есть, всевозможные службы. Так вот, что меня поразило, что на сегодняшний день продолжают людей обманывать и представляясь, как вы говорите, собесом, пенсионным фондом, из пенсионного фонда, приходят там, смотрят, вот мы сейчас будем реформа, нам нужно посмотреть, какие вы деньги получили последний раз по пенсии, кто вам приносил. Вот есть вроде как опасение, что вам приносил не тот работник пенсионного фонда, который должен приносить. Апеллируют фамилиями, апеллируют, так очень важно, безошибочно говорят все.
В чем ловушка?
А ловушка такая, что начинает пересчитывать деньги у пенсионера, прям пересчитывать и смотреть. И оказывается, что пенсионер-то получил нормальные деньги, а когда уходит лже-представитель пенсионного фонда, оказывается, у бабушки и у дедушки оказываются фальшивые денежные средства. И это пример, ну, в частности, уже жизненный, сейчас вот возбуждено несколько уголовных дел. Я вам скажу последний случай по Ленинскому району. Таким образом, у нас бабушку обманули на 375 тысяч.
375 тысяч рублей.
375 тысяч. Тысяч, я не оговорился, возбуждено уголовное дело, то есть там и, в общем, следственные действия прошли и так далее и тому подобное, и сейчас, и оно еще не закончено, но это имеет место быть. Поэтому вот, казалось бы, ну что еще, внимательно посмотрите, если, что должно насторожить человека? Если вам позвонили в дверь и сказали, что мы из пенсионного фонда, из ЖЭКа, там, с управляющей компанией. Никогда управляющая компания самостоятельно не пойдет без вашего вызова и приглашения. Это уже повод насторожиться, если к вам пришли посторонние люди.
Управляющая компания, наоборот, рассчитывает, что не звоните лучше нам, никому ходить они не хотят.
Знаете, мы очень много в городе выпустили памяток. Знаете, читают памятки. В шкафчик где-нибудь, в комодик кладут, на самое видное место. Ну, буквально через день, через два звонок в дверь, здравствуйте, мы оттуда-то, и открывается дверь, и, пожалуйста, вам заходите, проходите. Но этого, ну, вот это называется бдительность. Это называется бдительность. Поэтому, идя к вам на эфир, я с собой захватил очень много литературы, которая так и называется «Осторожно, мошенники», где черным по белому, вот есть 5 пунктов, 5 шагов, которые нельзя делать.
Открытая трибуна.
Продолжаем эфир на 98.3 FM. Меня зовут Вадим Алексеев. В гостях у нас находится депутат Горсовета Новосибирска Николай Тямин. Говорим мы о мошенничестве, о современных способах, которыми промышляют жулики. Телефон нашей студии, напомню, 289-99-33, номер WhatsApp 8-923-145-1102. Мы остановились на том, что есть 5 способов защиты от мошенников, я так понимаю, да?
Ну, это, будем так говорить, наше ноу-хау, которое мы сами сочинили, изобрели, в первую очередь для тех людей, которые не имеют родственников, это те люди, которые находятся на надомном обслуживании в органах социальной защиты. Я не претендую на роль, что это самые главные причины, вернее, как уберечься от мошенников пункты, но и в то же время они помогают, ну, в частности, по Ленинскому району, несмотря на то, что район один из самых крупных и больших районов города Новосибирска, вот после того, как мы выпускали практически ежеквартально некие брошюры, которые позволяют бабушкам, дедушкам ознакомиться с ними и, по крайней мере, хотя бы задуматься, то вот в отношении наших клиентов, которые находятся, подчеркиваю, на надомном обслуживании, мошеннических действий за последние полгода, ну, сократилось в разы. Значит, это работает, а информирован, значит, вооружен. Но прежде всего я хочу сказать, вот одно из правил, которое говорит, никогда не открывайте дверь незнакомым людям. Никогда дверь не открывайте. Но если вам пришлось открыть эту дверь, постарайтесь сделать так, чтобы они не переступали порог вашей квартиры.
Разговоры через порог.
Да, разговоры через порог. В обязательном порядке надо удостовериться, что это пришли люди из, извините, собеса или пенсионного фонда, или это из лечебного медицинского учреждения пришел. И так, ну, то есть это в обязательном порядке нужно сделать. В обязательном порядке. Но даже если у вас случилось так, что вы запустили этого человека, в обязательном порядке нужно за ним закрыть дверь и проследить за тем, чтобы с этим человеком никто другой посторонний не вошел. Потому что, как правило, люди, мошенники, заходя в квартиру, они пытаются оставить дверь открытую, потому что там сообщники сзади стоят, и пока человек отвлекает там где-то на кухне, где-то за столиком разговорами, переговорами, да, и человек в поле зрения всегда, да, то некий третий в это время может сделать все, что угодно в квартире. Как правило, так и случается. Еще одно правило. Если уж человека вы запустили, ни под каким предлогом не уходите из комнаты.
Не оставляйте его на один.
Вы должны всегда держать его в поле зрения. Вы его должны держать в поле зрения. Ну и главное, вот если даже вам показали удостоверение, что он человек из пенсионного фонда, к примеру. Почему говорю пенсионный фонд? Потому что, как правило, ну, пожилые люди – это пенсионеры. Ну вот, вы, даже если вам показали удостоверение, и даже если назвали вам руководителя этой службы, не поленитесь, потрудитесь сделать звонок на самом ли деле. Посылали вы этих людей ко мне или не посылали? То есть это называется бдительность у пожилого человека.
Николай Андреевич, я предлагаю еще один пункт. Ни в коем случае, если человек к вам зашел все-таки, да, незнакомый, ни в коем случае не давать ему в руки денег. Вот тот пример, который вы озвучили, 375 тысяч рублей.
Так точно.
То есть женщина уже что-то подтолкнула к тому, чтобы эти деньги вообще позволить даже кому-то другому пересчитывать. Я думаю, что реально никаких не может быть оснований, чтобы незнакомцу давать свои деньги. Ни посчитать, ни зачем-либо еще.
Вы знаете, мошенники сейчас обладают, ну, я бы сказал, они дипломированные психологи. Вот у них нет диплома, но я бы им дипломы точно давал, потому что они настолько умеют расположить к себе людей всевозможными разговорами, порой даже называя имена родственников, детей и внуков. Еще один вид мошенничества, который в городе Новосибирске процветал, он и сейчас имеет место быть, это когда идет звонок уже не пожилому человеку, даже просто человеку, о том, что ваш сын попал в беду, что срочно нужно там так, мол, и так сделать там предоплату, чтобы этого человека отпустили. То есть, ну, то есть одним словом. И, естественно, человек находится в панике. Элементарно звонок своему родственнику. А правда, что с тобой случилась беда? Или неправда? И все. И на этом вопрос исчерпан. Однако же люди продолжают на это клевать, деньги давать. А когда проходит час-полтора, и человек, совладая с легкой такой паникой, да, начинает звонить, и оказывается, все в порядке. И это случилось недавно с моими друзьями, у которых сын был в Москве, в командировке. И откуда-то же люди знают это, что сын в Москве. И начинается такого рода переговоры. Но благо там, будем так говорить, пока мама была в шоке и сидя зеленая пятнами покрывалась, то муж, то есть отец, он сделал звонок сыну, который сказал: да, пап, ты что, я вон сейчас нахожусь на переговорах, и как бы у тебя все в порядке, все в порядке.
Я знаю абсурдную ситуацию, когда пенсионерки позвонили, сказали, что у сына беда, нужны деньги, она эти деньги передала, потом спохватилась, вы представляете себе...
Посреднику?
Да, передала, а потом спохватилась, у меня же не сын, у меня же дочь. Ну, вот настолько...
Это вот как бы шок... Я почему и говорю, дипломированные психологи. А плюс еще люди есть редко, но обладающие гипнозом, то вот вам результат... Поэтому всегда я говорю, будьте бдительны, неважно, кто вы, пожилые люди, молодые люди, вы на работе, мамы, папы, бабушки и дедушки, постарайтесь трезво оценивать ситуацию, которая возникла с вами вот в этом плане.
Нам радиослушатель Алексей прислал описание некой истории, спрашивает, как это квалифицировать, то есть непонятно, мошенничество это или не мошенничество, и что здесь есть. Вам, может быть, будет понятно и сможете ответить. Итак, читаю. Председатель совета многоквартирного дома для убеждения собравшихся пригласил подрядчика для проведения капремонта. Подрядчик убеждает, что будут работы безопасны, трубы будут меняться диаметр в диаметр, будут смета и проект. В случае изменения конструкции будут сертификаты на трубы и материалы, и мы согласились. Работы пошли, и это не исполняется. Председатель дома закрыл на обещание глаза и находится как под гипнозом. Что это и как тут быть, спрашивает наш радиослушатель.
Таких ситуаций, про которые написал наш радиослушатель, сплошь и рядом, практически на каждом углу, в каждом многоквартирном доме происходит такого рода события. Поэтому я не берусь сейчас вешать ярлыки на управляющую компанию, на старшего дома или уполномоченного дома и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы правильно ответить и правильные были действия, прежде всего нужно понимать, кто к вам пришел или кого к вам привели. Есть ли у этой организации лицензия? Есть ли договор? Если есть дефектная ведомость, что нужно сделать? И там черным по белому, в том числе и в сметах, написано и трубы какого диаметра, и какая должна быть толщина стяжки, к примеру, говорю. Это несложно проверить, потому что кроме уполномоченного по дому, есть еще актив дома, есть еще инициативная группа, которая имеет полное право потребовать эти документы для ознакомления, подчеркиваю, для ознакомления. Как правило, есть у уполномоченных домов, я не хочу обидеть всех, но, как правило, когда возникают такие ситуации, есть доля лукавства. И есть доля, может быть, даже и личного интереса. Я не говорю о том, что уполномоченный дома берет взятку. Но уполномоченный дома, пользуясь своими полномочиями и пользуясь своим статусом, таким как, а у нас сталкивались мы с такой ситуацией, делали в квартире и ремонты этого подрядной организации, да?
За то, что...
Да, 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 вы правильно абсолютно понимаете. Поэтому здесь активность вот нашего радиослушателя, он имеет право как собственник потребовать это. Но, опять же, если он собственник. Потому что у нас на округе была очень интересная ситуация, когда человек требовал, а он не был собственником квартиры и всегда, ну, будем так говорить, баламутил всех жителей. В итоге, когда правовики вмешались, то есть юрист наш пришел, то этот человек оказался, ну, просто провокатором. Я бы вот очень хотел, чтобы вы, радиослушатель, в частности, который это написал, по крайней мере, если он собственник, он просто им потребовал ознакомить его с проектно-сметной документацией.
У управляющей компании, да?
Управляющей компании, либо у подрядчика, который пришел. Но, как правило, если это ТСЖ, то это, естественно, там есть актив. Если это многоквартирный дом, управляющая компания, безусловно.
Если его знакомят, и он видит, что действительно что-то здесь не так, то... Лучше куда обращаться? Это полиция, да?
Для начала, нет. Для начала нужно провести общее собрание жителей. И должен быть протокол общего собрания в обязательном порядке. Это не вид мошенничества. Нет, я думаю, что суда 159-ю статью очень сложно привязать. Извините, вот что я так говорю, привязать. Но в то же время это все в правах предотвратителю вот эти все события у собственников путем общего собрания.
Открытая трибуна.
Продолжаем прямой эфир на 98.3 FM на радио «Комсомольская правда». 10 часов 33 минуты в Новосибирске. Меня зовут Вадим Алексеев. В гостях у нас находится депутат Горсовета Новосибирска Николай Тямин. Говорим мы о мошенничестве, о тех случаях, о которых знайте сами и расскажите вашим близким, расскажите вашим родителям, если у вас родители пенсионеры, тем более, поскольку они очень часто подвергаются всевозможным способам обмана, но являются все-таки более доверчивыми людьми. 8-923-145-1102, номер WhatsApp. Владимир нам прислал текст новости, которую, видимо, на скорую руку нашел в интернете, которая как раз касается темы нашего разговора. Масштабная преступная группа сантехников-мошенников, обманывающих пенсионеров на территории нескольких областей, задержана сотрудниками МВД. Члены группы входили в доверие к жильцам дома, говорили им о предстоящем капитальном ремонте и уговаривали людей сменить трубы водоснабжения или отопления по 10-кратно завышенной цене. Это аналогично, наверное, тому, что вы рассказывали про цифровое телевидение.
Безусловно. Вы знаете, как раз вот ключевая фраза вот здесь. Вот, ничего другого я не могу сказать. Будьте бдительны. Что на сегодняшний день, вот я видел этот репортаж, вчера его показали по центральному телевидению, слава богу, город Новосибирск миновала сия чаша, то есть у нас такого масштабного, будем так говорить, обмана в системе ЖКХ не было, все-таки департамент ЖКХ держит руку на пульсе, то есть все капитальные ремонты, которые по графику идут, они идут под контролем, а вот если люди, естественно, сами сами принимают решения, то, уверяю вас, вот сегодня уполномоченные домов или старшие домов, так называемые, проще говорить так, они все-таки более подкованные стали, потому что очень много проводилось семинарских занятий, учеб. То есть как проводить, как не попасться на удочку всевозможных лжестроителей, вот лжесантехников и так далее и тому подобное. И у нас, я считаю, что это дало свой эффект, потому что по системе ЖКХ в городе Новосибирске мошеннических действий гораздо меньше, чем по другим отраслям.
Еще одно сообщение. Только что мне звонили по обслуживанию пластиковых окон. Приятный женский голос. Была послана грубой матерной бранью очень далеко. Ну, комментировать матерную брань уж я не буду, но вообще я знаю популярные истории с пластиковыми окнами. Звонят, говорят, что бесплатно хотим что-то там у вас.
Ну, это самое безобидное предложение, на что я вам хочу сказать. Это действительно будет оказана услуга. Просто люди пытаются сейчас каким-то образом зарабатывать. И даже я не назвал бы это мошенничеством. Нет, это попытка навязать услугу. И человек вправе отказаться. Но у нас же очень много еще звонков, я думаю, радиослушатели многие со мной согласятся, когда неожиданно раздается звонок, и некий медицинский центр предлагает пройти обследование, там, мяу-бяу, 5-е, 10-е, 25-е, 30-е, что совершенно бесплатно, чуть ли не со скидкой, или, вернее, со скидкой, либо совершенно бесплатно. Человек, конечно, ключевую фразу слышит по поводу бесплатно или со скидкой 80%, приходит в этот медицинский центр, его обследуют, берут, причем анализы такие вот, ну, обычные, да, и потом этому человеку выкатывают такую страшную болезнь, что там человек, если не сейчас начать это лечение, то через неделю человека проводят в мир иной. Естественно, человек напуганный начинает быстро-быстро там лечиться. А лечение проходит настолько непрофессиональное. Это из жизни, это вот буквально у нас в Новосибирске это тоже есть, когда делают просто массаж, делают какие-то такие процедуры, которые, ну, будем так говорить, вообще никак не влияет на тот диагноз, который они установили. И, как правило, диагнозы ставят такие страшные, что просто дальше некуда. Я позволю себе привести один пример из собственной жизни. Когда у меня дочь с внуком поехала в стоматологическую клинику, дабы профилактический осмотр сделать в коммерческую структуру, сделать профилактический осмотр зубов подрастающему, будем так говорить, сыну, она приехала с такой головной болью, на ней не было лица, ей написали на 29 тысяч лечение ребенку зубов с пульпитами, с кариесом и так далее и тому подобное, хотя у ребенка зубы не болели вообще.
Так известно, это настоящая стоматологическая клиника.
Это настоящая, да? Стоматологическая клиника. Я пример привожу из собственной жизни, чтобы никого не обижать. И когда, естественно, в нашей семье таких средств не нашлось, чтобы ребенку шестилетнему, ну, такую сумму, мы пошли в обычную стоматологическую клинику, которая располагается на Римского-Корсакова 2. Я повез внука, но уже не дочь, а бабушка, как опытный человек, зашла с ним в стоматологию. Я сижу в машине с ожиданием, будем так говорить, всевозможных криков, боли, ну и не знал, как себя, куда себя деть. Каково было мое удивление, когда они через 10 минут пришли, оба цветущие и радостные, на что поведали мне о том, что когда ребенок зашел, сел в кресло, его осмотрел врач и сказал: «А вы зачем к нам пришли?
Все хорошо, да?
У вас все хорошо». И тогда жена просто положила на стол заключение той коммерческой клиники, где было написано пульпиты, кариеты и так далее и тому подобное. На что врач очень корректно улыбнулась и сказала: «Ну, наверное, специалисты там лучше, чем здесь». Вот и все.
С таким сарказмом.
Да, с таким сарказмом, потому что она оказалась более воспитанной, чем я сейчас, потому что моему негодованию не было предела. Я готов был, ну, просто пойти и разорвать все это на части. Потом, правда, уже остыл немножко. Это пример, насколько цинично можно поступать. Это не мошеннические действия.
Вот и проблема, что здесь никак не наказать? Или можно как-то? Вот как быть с этим?
Да, знаете, здесь никак. Вот, ну, никак, честное слово.
Может быть, как-то за врачебную ошибку?
Да, ну, знаете, это не врачебная ошибка, это целенаправленное зарабатывание средств. Врачебная ошибка – это совершенно другое, и никак врачебную ошибку сюда не притянешь. Это же вот примерно точно так же, как вы сказали, с пластиковыми окнами. Ну, приятный женский голос вам предложил подремонтировать пластиковые окна.
Николай Андреевич, одно дело потерять какие-то деньги, да, переплатив за пластиковые окна, это одно. Но когда вмешиваются еще в твое здоровье и будут лечить ребенка, который здоров, ну, это
как бы... это настолько цинично, и я сразу вспоминаю тех советских медицинских работников, которые действительно, принимая клятву Гиппократа, были докторами. А на сегодняшний день, к сожалению, бизнес довел его до такой степени, до такого состояния, что уже начинает издеваться. Я по-другому это не называю, это издевательство просто над детьми. Потому что, к сожалению, еще раз говорю, сплошь и рядом, я думаю, радиослушатели, которые меня слушают сейчас, они больше чем уверен, где-то это слышали, либо сами непосредственно сталкивались с этим. Как с детьми, так и с взрослыми. Так вот, опять я хочу сказать, будьте бдительны.
Ну, а здесь какой рецепт? Идти в бюджетную?
Вы знаете, нет, я не могу сказать, я не, еще раз говорю, никоим образом я не наезжаю на какие-либо коммерческие медицинские центры.
Просто как тогда проверить правдивость?
Правдивость можно проверить только одним способом. Вы можете сходить в один, сделать диагностику или, по крайней мере, узнать, и во второй. И для того, чтобы, то есть, какое-то другое учреждение, в том числе, можно и государственное, да? И тогда вы хотя бы сравните, где там... Есть совпадение или вообще совпадений никаких? Потому что я другого способа, я не доктор, мне очень сложно, но я как человек поживший, да, и как бы я поступил в этой ситуации, да, я знаю просто одного человека, который сдавал анализы в государственной и коммерческой структуре, и потом их сопоставил. Я вам скажу, что там совпадение было, ну, как в том телешоу, 2%.
А вообще у вас есть личное впечатление, мнение о качестве услуг в бюджетной, скажем так, бесплатной медицине?
Ну, вы задали очень провокационный вопрос, потому что, к сожалению, члены моей семьи непосредственно имеют отношение к бюджетной медицине.
Ну, поэтому, если вы будете хвалить, это можно трактовать как конфликт интереса.
Да, я думаю, что чтобы не было конфликта интереса никакого, но и в то же время, я думаю, ни для кого я не открою большого секрета, что оказание медицинских услуг оставляет желать лучшего. Это я так мягко скажу, потому что мы сейчас, вот, например, затронули тему в городском совете, мы были инициатором этого, когда прокуратура проверила медицинские кабинеты в образовательных учреждениях, то там...
Врачей нету.
Не только прослезиться нужно, а уже кричать «СОС» нужно. И я понимаю, что сейчас те чиновники от здравоохранения, которые меня слышат, они, конечно, там... Ну, им неприятно это крайне слышать, но эта проверка проведена была Росздравнадзором и прокуратурой Новосибирской области, города Новосибирска. И я это ничего не придумал. Мы сейчас создали рабочую группу, дабы изучить эту ситуацию, потому что с этим вопросом я был у губернатора нашего. Было дано поручение губернаторам, двум министрам, проанализировать ситуацию с медицинскими кабинетами и внести предложение для устранения тех замечаний, которые выставила прокуратура и Росздравнадзор.
Но замечания, видимо, отсутствие специалистов и отсутствие оснащения.
Вы знаете...
Или что? О чем?
Ну, наверное, да, вы правы, там замечания... Если будем так говорить, мелочи убрать, то примерно так. Вот я не хочу предвосхищать события, потому что в понедельник у меня встреча с министром здравоохранения Новосибирской области, где мне юристы подготовили полностью весь расклад, что на сегодняшний день у нас с медицинскими кабинетами. И вы абсолютно правы, по большому счету, что сотрудников или специалистов, педиатров, врачей, медсестер в школах катастрофически не хватает. А полномочия мы передали на субъект федерации. Также ситуация не лучше обстоит дела с оснащением медицинских кабинетов. Надо тоже объективно, справедливо это заметить. Но здесь, если это полномочия города, и мы уже на сегодняшний день приняли решение выделения дополнительных средств из бюджета, то есть перераспределение на медицинские кабинеты, чтобы оснастить их, ну, не тем оборудованием, которое сегодня стоит, потому что страшно сказать, если у нас Росздравнадзор выяснил о том, что у нас было оборудование медицинских кабинетов 67-го года выпуска. Ну, это о чем-то говорит уже, да? Вот, поэтому, конечно, есть две проблемы. Это оснащение и непосредственно кадры. С кадрами гораздо хуже дела обстоят, чем с оснащением. Почему? Потому что, к сожалению, в государственные медицинские учреждения очень неохотно идут выпускники медицинских учреждений, как училищ, так и университета.
Открытая трибуна.
Николай Тямин, депутат Горсовета Новосибирска, находится в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев. Говорим мы о мошенничестве. Ну, и уже так получается, что о вещах, которые, наверное, близки к мошенничеству, но таковыми не являются.
И к разговору... Назовем их некрасивыми поступками.
Некрасивыми, циничными, подлыми зачастую. Еще один вариант, раз уж мы говорим о здоровье, о медицине. Ну, вот, наверное, ну, никак его не назовешь ни мошенничеством, ни преступлением, но... Рецепты. Когда врач выписывает конкретный медикамент, зачастую недешевый, еще и с тем, чтобы купить в какой-то конкретной аптеке. Знакомая история?
Такое впечатление, что вы через это сами уже прошли.
Да, так, я боюсь, что, наверное, каждый прошел. Вот в чем.
Да, я вот опять же всегда рискую, говоря вот так вот достаточно открыто, откровенно в прямом эфире вот о таких вещах, да, вот, которым я уже сказал и сейчас, ну, не в бровь, а в глаз. Причем это сплошь и рядом. Вот то, о чем вы сейчас говорите, и ни для кого это не секрет, причем это знают все, от медицинских сестер, там, чиновников от здравоохранения, что такие факты имеют место быть. Но всегда чиновники от здравоохранения говорят, вы эти факты изложите на бумаге и обращайтесь в прокуратуру, либо к нам. Но зачастую пациент, да не будет он этого делать. Не писать заявление куда-либо, ходить там объясняться и так далее и тому подобное. Но люди, которые сталкиваются со здравоохранением, которые нас слушают, ну, я думаю, что не один десяток, два, а то и сотню могли бы эти факты подтвердить. Потому что я сам тоже в свое время проходил через это, но еще раз скажу, благо у меня один из членов семьи имеет отношение к здравоохранению.
И может консультировать.
Нет, нет, просто когда мне выписал врач лекарство, я, естественно, отдал это все для приобретения, но почему-то у меня жена не пошла туда, куда посылали, именно в эту аптеку, а пошла в другую аптеку, принесла, ну, в разы дешевле. Тот же самый препарат, но в разы дешевле.
Ну вот, смотрите, мы перечисляем столько вариантов и мошенничества, и просто подлости. По вашему мнению, по вашим воспоминаниям, это подлость такая массовая, она всегда была? Или что-то вот происходит такое, из-за чего люди вот идут на это, становятся такими?
Ну, наверное, знаете, очень сложно ответить на ваш вопрос, была или не была. Как говорят, ну, не поймал же за руку, вроде как. Раньше не могу этого сказать, но точно могу сказать, если вот раньше, к примеру, чуть отойти от здравоохранения, так я чувствую, что меня яблоками скоро забросают чиновники от здравоохранения. Образование. Вот когда мы учились в школе, слова учителя, в той или иной мере высказанные родителями воспринимались как вот как должное и обязанное. То возьмите сегодня ситуацию с образованием. Учитель делает замечание ребенку, родитель, еще не разобравший ничего, уже предъявляет претензии учителю, это так мягко я говорю, предъявляет претензии учителю по поводу того, что ты там на моего ребенка наезжаешь, типа он у меня супер-пупер, а тут какое-то превзятое. И самое страшное, хватает ребенка, переводят в другую школу, потом еще в одну школу, потом еще в одну школу. Так, может быть, найти причину, прежде всего, в самом себе в своем отношении. Я, опять же, почему такой пример привел? Да потому что очень сложно судить, хотя есть сравнение, конечно, медицины той, которая была, ну, будем так говорить, в далеком прошлом, и сейчас. Медицина сейчас самая, вот для меня самая страшная, опять же, как частного человека, как обывателя, это слишком много коммерции в медицине. Я не против бизнеса в медицине. У людей должна быть альтернатива и право выбора. Но порой вот это вот навязывание этого всего, оно вызывает не только раздражение, оно вызывает уже агрессию у людей. И уверенно об этом говорю я, потому что, ну, с моей точки зрения, все-таки медицина прошлая, она была более развернута к людям, к проблемам людей, к состраданию людей. Сейчас уже вот зарабатывание средств, оно отодвигает на второй план милосердие. Со мной могут соглашаться, могут не соглашаться. Я сейчас говорю свое личное мнение, частное мнение. Вот. Здравоохранение передано на субъект федерации. Совет депутатов города Новосибирска сейчас на эту ситуацию влияния практически не оказывает. Единственное, что мы можем, это, ну, будем так говорить, если возникают какие-то вопиющие случаи, мы можем донести эту ситуацию до, будем так говорить, министра здравоохранения, который вот у нас недавно назначенный, да. Вот. Но в здравоохранении проблем гораздо больше, чем мы думаем. Простой обыватель думает, в здравоохранении очень много проблем, и основная проблема, с моей точки зрения, я всегда негативно к этому закону относился, это закон 44-й о закупках. Что дешевле, чтобы дешевле купить, а дешевое в здравоохранении, в лекарственных препаратах, это не всегда качественное. И вот эти вот все законы по закупкам, они порой вот в отрасли образования и здравоохранения, они порой работают больше в минус, чем в плюс. Я считаю, нельзя экономить, нельзя ни в коем случае экономить на здравоохранении и на образовании. Ни в коем случае.
Николай Андреевич, если бы у нас, видите, закупки бы честно проходили, наверное, не было бы смысла таких законов и контроля, если бы не многочисленное злоупотребление. Тут тоже,
да, я видите, понимаю, о чем вы хотите сказать, палка о двух концах, но на сегодняшний день, вот знаете, недавно, совсем недавно, это 3 года назад было всего-навсего, мы очень озаботились школьным питанием. Очень сильно озаботились, потому что, ну, вопиющие факты были. За эти 3 года очень много было копий переломано, очень много было проведено встреч. И я, в том числе, как руководитель рабочей группы, как председатель комиссии, встречался, в том числе, и с бизнесом. Всякое было. И всякие предложения были отойти от этого вопроса. Мы делали обращение в Государственную Думу, чтобы школьное питание было, как, знаете, раньше, знак качества. Помните в советское время знак качества? Чтобы вывели школьное питание из всяких разных указов, законов и так далее, и тому по поводу закупков. Чтобы вообще, пусть оно будет дороже, школьное питание, но оно должно быть действительно качественное. Там должны действительно быть поставщики. Никакого там пальмового масла или чего-либо там не должно было быть. Ну, что? Я не могу не радоваться. Там, пускай еще пока на уровне, так сказать, уже такого информационного поля, но Государственная Дума уже внесла законопроект по этому поводу. Значит, во всех регионах проблема. И, как оказалось, Новосибирская область оказалась впереди планеты всей. К нам сейчас стали приезжать из других городов. А как вы так в школьном питании, ну, мягко говоря, навели порядок? Мы действительно навели порядок. У нас очень много нечистоплотных поставщиков на рынок школьного питания ушли с рынка, которые были зарегистрированы в Хакасии, в Омске, в Томске, в Питере, где они только были. А это, хотя фирмы работали у нас, это регистрация у них там была. А были наши родные сибирские поставщики, которые, ну, фальсификат поставляли. Я очень благодарен Народному фронту, который подключился с этим, вот к этой теме, и мы серьезно продвинулись вперед. Мы сейчас проводим экспертизы, из бюджета специально выделяем денежные средства на поставку продуктов питания в школу. Проводим экспертизы, нормальные экспертизы, неангажированные экспертизы. Без всякой там, мягко говоря, этого пропусти, этого не пропусти, уверенно об этом говорю, потому что сами родители уже обращают на это внимание. Да, еще не все идеально, далеко не идеально. Сегодня мы пытаемся в школах сделать шведские столы. Почему? Ну, так называемые шведские. Назовите их русскими, назовите их там как угодно. Чтобы у ребенка было право выбора. Вот 3-4 салата должно быть. ребенок выберет. И знаете, это как лакмусовая бумажка. Вот то, что вкусно, ребенок заберет. То, что невкусно, останется.
И тогда можно будет на будущее этим руководствоваться.
Вы абсолютно правильный смысл. Хотя мы получили столько негативных отзывов от наших радиослушателей, там придумали какие-то депутатишки, там какой-то шведский стол, о чем вы говорите. Да жизнь и практика говорит о том, что мы оказались правы. Мы провели этот эксперимент в Горностае, в Советском районе. Там целый холдинг и образовательные учреждения, и не одно из лучших учреждений города Новосибирска. И родители оценили, и дети оценили. И там отходов практически от школьного питания сведено к нулю. Да кто бы что сейчас ни говорил, все новое, конечно, сложно идет. Но я почему эти примеры привожу?
А там это продолжает действовать?
Безусловно, сейчас Ирина Германовна там вооружилась этим все, потому что жизнь...
Ваша коллега.
Конечно, моя коллега. Мы вообще в комиссии очень дружно эти вопросы продвигаем, очень... и не стесняясь называем вещи своими именами. Почему я говорю, вот мы как бы перешли от мошенничества к этим всем вещам, потому что оно где-то пересекается, вы правильно абсолютно сказали, школьное питание, здравоохранение, образование, потому что у нас же в образовании тоже очень много коммерции, платных услуг, очень много родителей, которые не согласны с какой-либо позицией, да. Ну, опять же, у меня сын учился в гимназии, сейчас внук в этой гимназии учится. Платная гимназия, то есть мы платим. Но мы видим каждый раз изменения в школе в лучшую сторону. Куда денежные средства родители идут? Но когда идут в школах сбор денег, а в школе годами ничего не меняется, это повод задуматься родителям, прежде всего родителям.
Николай Андреевич, минута эфира осталась у нас, но у меня еще один небольшой уточняющий вопрос, просто очень интересно. А опыт шведского стола будет тиражироваться на другие школы или пока стоп?
Да нет, как раз мы нашли понимание, в том числе в департаменте образования Новосибирской области, у Рамиля Михайловича. Мы это планируем тиражировать, мы планируем сделать выездные заседания комиссии, вот именно у Ирины Германовны, то есть своими руками, во-первых, потрогать, посмотреть, и пообщаться с родителями и с детьми. Это очень важно, когда живое идет общение. Поэтому нет, мы на этом не собираемся останавливаться. Мы не можем диктовать условия эти, безусловно, навязывать эти условия, но рекомендовать руководителям школ, продвинутым школам, продвинутым руководителям, которые не боятся нового ничего, по крайней мере, попробовать у себя это.
Это влияет на цену?
Безусловно.
То есть подороже?
Это нет. Как раз цена уходит вниз, потому что, да, на сегодняшний день вот у Ирины Германовны, насколько я знаю, опять же, со слов ее, а она человек у нас ответственный и достаточно компетентный в этом вопросе, порядка 30% произошли скидки.
Открытая трибуна.